Так, друзья мои, сегодня я хочу вам представить еще один параграф этой концепции, который называется очень просто, но с которым связано, особенно в настоящее время, то есть время конца 20-го, начала 21 века, особенно большие трудности. И самое серьезное заключается в том, что эти трудности будут возникать все в больших масштабах. Речь идет об очень, кажется, простых вещах. Здоровье личности и народа. О чем тут и говорить нечего. И все и так понимают, что нужно здоровье. Правда, здоровье личности и народа вы слышите в самом названии. Вообще, можно было бы очень здорово придраться к этому названию. Что такое личность, во-первых? Кто это дал такое емкое, достаточное определение, при котором мы могли понять, что такое личность? Есть персона, есть лицо. По-гречески это даже маска своего рода. И вообще понятие личности, оно не имеет однозначного такого определения, я вам скажу сразу. Вот, но когда в данном случае речь идет о здоровье личности, потому что народу уже, так сказать, более-менее понятно, как совокупности личностей, соответствующим образом объединенных, да, то в данном случае речь идет все-таки о вещах достаточно ясных и прозрачных. Речь идет о здоровье тела и души. Под душой при этом, разумеется, здоровье души, здоровье его психики и духовного здоровья. Правда, о духовном здоровье здесь говорится значительно меньше. Ну, вы сами понимаете, основное внимание современного человека обращено прежде всего на здоровье тела и психики. Это же самое главное, что и нужно для человека. А духовное здоровье, ну, что это такое? Это нечто эфемерное же. Но это я шучу, конечно. Так вот, какие основные мысли здесь предлагаются человеку? Дело тут вот в чем, что наше время характеризуется взрывом, каким-то взрывом, не только у нас в России, что более-менее понятно, после долгого, ну что ли, застоя, свободы, печати, слова и так далее, но и вообще в мире, особенно в цивилизованном мире, это буквально взрывом появления различных целителей, знахарей, экстрасенсов, колдунов, сатанистов, которые прямо утверждают, что они могут с помощью этой злой силы также могут воздействовать самым эффективным образом на здоровье человека. Ну, естественно, куда? Вот. Множество. И, с другой стороны, действительно, вы помните, наверное, может быть, еще из школы известное изречение Торричелли, итальянского физика, который сказал, что природа не терпит пустоты. А вы знаете, что сейчас, вот я точно не помню, может, кто-либо из вас помнит, каждую минуту там или каждый час исчезает какой-то вид земной планеты. Уничтожается. Уже много видов исчезли, причем таких видов, крупных животных. Некоторые из них остаются уже на грани вымирания. Например, красные волки. Все, в середине 19 столетия уничтожили последнего. Все восстановить невозможно. И вот вид за видом уничтожается. Сейчас вы знаете, на грани вот те же уссурийские тигры и множество других видов животных, растений, насекомых. Да, исчезают. И самое страшное – навсегда. Восстановить невозможно. Но каково изречение Торричелли? Природа не терпит пустоты. Когда уничтожается вид, то что, этот вакуум и остается? Пустота, вакуум? Нет. Вот теперь только, совсем недавно, ученые открыли страшную вещь, что, оказывается, уничтожение любого естественного вида, того, который существовал изначально, оказывается, приводит к тому, что возникают мутанты, причем такого рода, такого характера, с которым человек еще не соприкасался, особенно когда мы говорим о различных бактериях, вирусах и так далее, то мы даже не знаем, как к ним прикоснуться. Надо искать новые средства. И вот самое страшное, что уничтожили красного волка, а появился какой-нибудь такой красный вирус, который в миллионы раз страшнее любого волка. Возникают эти вещи, которые вредоносными являются для человека. Вот какая опасность. Процесс уничтожения видов идет. Процесс возникновения новых с той же активностью продолжается в нашей реальной жизни. Отсюда все более острой становится проблема здоровья и тела, не говоря уже о психике. Вот, ну, а в то же время возникновение новых различных псевдорелигиозных течений и направлений, связанных с оккультизмом, они то же самое порождают проблему еще более тяжелую, я скажу. Одно дело тело, другое дело, когда касается души. Порождают вещи, которые буквально уводят человека и ставят на грань вечной просто буквально гибели. Вот что страшно. Некоторые еще, ладно, откровенно сатанинские культы, но здесь, ладно, все ясно. А когда вам под флагом христианства или под флагом православия предлагаются совершенно дикие, несуразные и буквально уводящие от Христа и Бога учения, то вот здесь, вы знаете, эта вещь является неизмеримо страшнее. Самый страшный враг – это тот, кто представляет себя другом. Так вот, в связи с этим параграф «Здоровье личности и народа» приобретает сейчас очень насущный характер. Как церковь смотрит на все это? Как можно с этим бороться? Как можно предупредить? Ведь задача церкви не в том, чтобы лечить от туберкулеза, правда же, или от какого-то нового вируса. Она не этим занимается. Она дает оценку сложившейся реальности и тех средств, которые или применяются, или которые предлагаются для борьбы с этими вещами. Я, как и прежде, буду вам зачитывать то, что здесь выделено черным шрифтом, то есть самые такие основные идеи. Первое выделенное место. Тело, свободное от порабощения греховным страстям и их следствию и болезням, о чем мы с вами вчера говорили, должно служить душе. А душевные силы и способности, преображаясь благодатью Святого Духа, устремляться к конечной цели, предназначению человека, обожению. Всякое истинное врачевание призвано стать причастным этому чуду исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. Это такой основополагающий тезис, в котором показывается, во-первых, причина всех наших болезней, страданий и основная цель, понимаете, причина и цель того, что мы называем врачеванием. Цель не просто в том, чтобы дать болезнь, уничтожить болезнь тела. Цель остается прежней и непоколебимой. Обожение, то есть приобщение Богу, достижение Царства Божия, достижение царственного достоинства человека. Вот остается. И вот в связи с этим дальше читаем. «Вместе с тем необходимо отличать исцеляющую силу благодати Святого Духа, подаваемую через Христа, через участие в церковных таинствах и молитвах, от заклинаний, заговоров, иных магических действий и суеверий». Здесь, в этом параграфе, здесь не разбирался вопрос. Вопрос очень, кстати, важный, сейчас очень важный вопрос отличия таинств от магических средств. Когда мы просто говорим, таинство – это Божие действие, а магия – это, мол, человеческое или дьявольское, мы очень мало говорим, мало о чем говорим. Это верно, но о чем мы не говорим? О страшной опасности, которая присутствует в сознании человеческом. Таинство рассматривать как магические действия. Это, друзья мои, вам всем придется с этим соприкоснуться. Будете ли вы священнослужителями или не будете ими, будете преподавателями, вам придется столкнуться с этой, я бы сказал, тяжелейшей проблемой, которая, по-моему, так никогда и не будет решена в плане практическом. Но важно хотя бы понять это верно. Нужно отличать таинство от магии. Почему такое идет смешение? Причина простая, что все таинства совершаются путем совершения священнодействий. Вы слышите? Действий. Когда мы говорим «таинство такое-то», мы все подразумеваем сразу что? Такое-то церковное действие. Крещение – пожалуйста. Погружение, венчание – пожалуйста. Причащение – все связано с чем? Со священнодействиями. И вот это тот внешний факт, который является составной частью таинства, но еще сам по себе не является тем, что обязательно дает благодать Святого Духа. Слышите? Само по себе не является. Я уже говорил вам не раз об этом. Так? Вот это подобие внешнее, оно часто и приводит людей к восприятию таинств как магических действий. В чем суть магического действия? Вы понимаете? Главное – все правильно сделать. И сила, вот та бессознательная сила, по-латыни хорошо это сказано, оккультная сила. По-гречески уже мы испорчены и неверно можем понять. А на самом деле мистическая сила. Так? Сила – не Бог, не личность. Сила. Мы ее таким образом улавливаем, покоряем. И она начинает действовать так, как это мне, человеку, нужно. Вот в чем суть магии. Важно правильно что-то сделать, правильно сказать. Даже, и дело даже не в буквальности. Под правильностью подчас, разумеется, даже не скрупулезная даже детализация, хотя очень часто и это имеет место. Важно еще само убеждение, настроение человека. Важно что-то сделать. И вы в своей жизни соприкоснетесь, друзья мои, потому что на моих глазах это происходило довольно много, когда к священнику подходит и спрашивает, что сделать, чтобы муж не пил? Что делать, чтобы коровка молоко давала? И когда священник говорил, что тебе, матушка, надо подумать о своей душе и немножко исправиться, а молочко, чтобы коровка давала, не подливай водички туда, когда продаешь, и так далее, она уходила обескураженная. Она-то просила, разве это? Она говорила, что прочитать? Сколько свечей куда поставить? Вы понимаете? Какую просворочку взять? Какому святому надо молебен отслужить? Вы понимаете? Вот что просят люди, что сделать. Вам понятно? Вот она, стопроцентный магический подход, подход к чему? К религиозной жизни. И когда я говорю, что надо тебе поисповедаться, надо тебе причаститься, надо вести жизнь христианскую, это все, это ужасно. Она не то, что возмущена, она просто не понимает, что ей говорят. Разве она за этим пришла? Конечно, не за этим. Что сделать? И сами таинства также воспринимаются. Крестить почему надо ребенка? Чтобы он не болел. Венчаться почему надо? Чтобы брак остался прочным. И так далее, я вам скажу. Все сводится к этому, к чисто земным интересам. Магия вся заземленна. Вы понимаете? Вот это очень важно понять. Таинство имеет совсем другую природу и другую цель. Таинства являются христианскими, то есть они трехмерны. Да, таинства могут действовать в исцелении, конечно. Человек причащается в исцелении души и тела. Соборование совершается ради этого, верно. Венчают действительно для того, чтобы брак был в том числе и прочным. Обязательно, это подразумевается, но всюду не эта цель. Это явления, которые сопрягаются с целью, но не являются ею. Вот это очень важно. Не случайно здесь сказано, что таинство, которое отличается от заклинаний, заговоров, иных магических действий и суеверий. Вот об этом бы, надо бы просто бы даже специально, может быть, об этом бы надо говорить, специальный параграф, показать, проиллюстрировать, какие только даже существуют дикие совершенно суеверия, вот, связанные с чем? С таинствами, с молитвой. Вы хотите кому-нибудь погубить кого-нибудь? Подайте его не за здравие, а за упокой. Знаете вы это? Вот вы, наверное, не знаете еще, еще первый год только в академии учитесь. Поэтому ничего не понимаете еще. Вот. За упокой надо подать. Вот, или панихиду заказать. Это совсем уже все. Уже человек пропал. Да. Свечку не вздумайте передать через левое плечо. На орехи так получите, что тогда узнаете, на всю жизнь запомните. Когда в храме будете стоять, и вас попросят. Одним словом, множество разных суеверий, множество непонимания. Непонимание чего? Христианство. Непонимание чего? Что мы имеем дело с личным Богом, а не с безликой силой. Вот где корень, вот где основное различие. Вся магия ориентируется на безликую силу. Весь оккультизм имеет своей целью как раз покорение этих оккультных, вот этих, то есть безликих, тайных, таинственных сил, которые присущи природе. Природе. Их нужно найти, их нужно покорить, ими нужно управлять. Вот так. Это вот этот очень важный, друзья мои, вопрос, который нужно иметь в виду, когда мы говорим о здоровье души и тела. Хочу вам сказать, что здесь говорится, что когда человек прибегает вот к этим силам, к магии, к оккультизму, он, оказывается, наносит себе тяжелейший вред. Очень часто этот вред может проявляться даже в физической стороне человека. Я помню, когда выступали, помните, дали свободу Кашпировскому и кто там еще, неважно, так, когда им дали. Так вот, здесь в Александрове, это недалеко, знаете, там выходила газета, такая светская газета, и там была целая серия статей, в которых публиковались факты, ужасные факты, что происходило с людьми, вот, которые сидели перед телевизором и заряжались или водой этого чумака, или так сказать, ловили силы, исходящие, исцеляющие силы от Кашпировского. Что было с людьми? Какие страшные нервные расстройства, психические расстройства, приводящие к телесным заболеваниям и так далее. Надо понять сам принцип. Где Бог, там благо. Где сатана, там зло. Поэтому человек, прибегающий к действиям в небожественном, небожественном, сатанинским, он непременно наносит себе вред. Это обязательно. Это надо просто помнить и говорить. Не надо обольщаться при этом каким-то мимолетным. Вот сейчас, вот вам хорошо стало? Хорошо. Наркотик дали? Хорошо. О, вот видите? Опять заболел. Еще вам дадим наркотик. Еще. И потом, я помню, в Америке меня знакомят с одним человеком. Смотрю, такой седой, ну, лет за 60. Мне знакомят с ним, говорят, вот сын миллионера, ему 25 лет. У меня глаза подскочили. Но он, вы знаете, 10 лет был наркоманом, с большим трудом удалось его вывести из этого. С большим трудом. Старик. Все эти вещи, которые пленяют мимолетным успехом, вот этой быстротой своего действия, но, оказывается, идущие из горького источника дьявольщины, всегда приводит к разрушению и души, и тела человека. Вот это, друзья мои, надо как-то это усвоить. Поэтому, когда мы говорим, а как же, вот сделали то-то и помогло. Знаете, основной аргумент-то какой? Помогло. Вот, скажите, наркоману, ой, как помогло. У него были боли сильные, ему давали наркотики. Он выздоровел от печенки. А что потом? Так и здесь. Помните, когда мы говорили с вами о экзорцизме, отчитке этой? Что происходит с многими людьми? Причем об этом пишут святые, не кто-нибудь, а святые говорят, что потом какие бедствия происходят часто с этими людьми, которые прибегают к этим вещам. И с самим священнослужителем, и с теми, которые принимают эти средства. Вы не удивляйтесь, что я, говоря о магии, оккультизме, вдруг говорю об отчитке. Как это можно? Тут же произносятся святые слова, крест. Не забудьте, что апостол писал. Сам сатана может являться в образе ангела светла. Очень многие колдуны, да, используют молитвы, «Отче наш», иконы, свечки. Все используется. Вся атрибутика религиозная может использоваться. Вся суть-то не в них, не в этих внешних вещах. Вы же поймите, даже крест, кажется, всемогущая сила. Но он может быть использован как декоративная вещь. И что из этого? Разве это крест? Так и они тоже используют всю эту внешнюю сторону, внешнюю атрибутику церковной жизни и таинств, а на самом деле цель и дух совсем противоположны. Фарсенофий Великий говорил, что врачи – это те люди, которые стремятся принести пользу человеку искренне. Они изначально были в роде человеческом, и к ним нужно относиться с уважением. Они делают, поскольку делают по любви, по желанию здоровья, они делают дело Божие. И в то же время прямо говорит, ни в коем случае нельзя прибегать вот к этим всяким заговорам, там, чародейству и так далее. Опыт жизни показывает, каким печальным последствиям приходят люди, прибегающие к этим ужасным средствам. Что предлагает церковь в качестве лечения? Прежде всего она предлагает указывать на причину болезни. Вы знаете, когда врач ищет средство лечения, он ищет причину заболевания. Так и здесь церковь указывает, что причиной всех болезней наших является наша ненормальная жизнь. Ненормальная. Причем я сказал «наша», в смысле каждого человека ненормальная жизнь. А то можно подумать, ненормальные там все, вот в государстве, в обществе. У меня-то нормальные, но у нас только ненормальные. Нет. Речь идет о том, что мы ведем ненормальную жизнь. Вы знаете, у Тихона, святителя Тихона Задонского, есть такое интересное высказывание. «Воздержно яшть, мало пий, и здрав будешь». Очень многие говорят о том, что причиной подавляющего числа болезней, которые возникают у человека, это, я употреблю очень нетактичное слово, обжорство. Да, или мягкое, объедение. Недаром Иоанн Лесичек одно слово свое обозначил «о любезном для всех», я люблю говорить «о любезнейшем», «для всех и лукавом владыке чреве». Правда же замечательно. Вот он, этот любезнейший, оказывается, является источником подавляющего большинства болезней. Почему мы с вами и говорили, детей надо воспитывать, приучать, постепенно приучать к воздержанию. Лучше не доешь, чем переешь. Отеческий, святоотеческий совет таков. Хорошо вылезать из-за стола, чтобы еще немножко хотелось есть. Это невозможно, я вам скажу. Я по собственному опыту говорю. Это невозможно. Вот. Это немыслимо. По-моему, это идеализм какой-то, чтобы вылезти из-за стола, когда на столе много, и еще, чтобы есть немножко хотелось. Он ничего, по-моему, не понимает. Я лестничек, в смысле. Наш опыт как раз говорит другое. Надо из-за стола уже не выйти, а вылезти, выползти из-за стола. Вот так церковь прямо указывает, что пост, оказывается, это одно из очень действенных исцеляющих средств. Очень действенных и исцеляющих средств. Это пост под постом, разумеется, не просто смена пищи, хотя и это уже, даже уже это вам все врачи скажут, а главное – воздержание, воздержанное употребление пищи. Это, оказывается, является колоссальным оздоровляющим средством для человека. Причем самое любопытное, оказывается, что вот это вот обжорство, оно действует не только на внутренние органы. и приводит их к заболеваниям очень частым, не только, а оказывается, это просто любопытно, оказывается, действует на нервы и на психику. Точно так же отрицательно действует. Через посредство тела действует на, ну, на нервы это тело, даже на психику. Это уже медицина говорит об этом, собственно, однозначно. Вот, но основным, вот поэтому основной причиной заболевания церковь и говорит, это наши страсти. Помните, когда Господь иногда исцелял, иногда исцеляя говорил: «Иди и впредь не греши». Вот где источник. Церковь настаивает на этом. Вопреки всему нецерковному сознанию. Поэтому как-то надо вот себя приучать немножко, насколько это возможно. Детей тоже самое в этом плане. Особенно своих будущих и настоящих, смотря у кого, супруг, потому что матери, они готовы насильно запихнуть в глотку ребенку. Вот. Это у них уж, ну, такова их специфика, к великому сожалению. И тут вот требуется власть немножечко отца, чтобы не позволять делать этих вещей. Хорошо. И затем вот в этом параграфе достаточно много внимания уделяется здравоохранению, то есть медицине и оценке этому. Вот настаивается на том здесь весьма важно ознакомление преподавателей и учащихся медицинских учебных заведений с основами православного вероучения и православно ориентированной биомедицинской этики. Ну, о биоэтике мы немножко еще поговорим. У нас, может быть, еще будет время. Вот, но действительно очень важно. Медики, которые думают, вот, лечат только тело и забывая о психике, они часто очень-очень погрешают. Это беда, когда разделяется душа и тело и лечится в отдельности. Вы знаете, вот есть очень интересная у Фауста Гёте, есть такая фраза очень интересная. Так вот, чтобы какой-то предмет изучить, ученый прежде душу изгоняет. Затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. И верно. А без видения этой духовной связи, особенно когда дело касается человека, здесь попытка только формального отношения к человеку как к одному телу часто приводит к очень печальным последствиям. Знаете, даже обращение врача с человеком очень много значит. Очень даже это. Само обращение. Доброжелательное или, напротив, рваческое. Обращается внимание на том, что необходимо участие в спасительных таинствах. Да, это верно. Это точно. Таинство святого причащения, особенно принимаемое надлежащим образом, учтите это, является колоссально исцеляющей силой. Но, повторяю вам, принимаемое надлежащим образом, а не так, как иногда. Надо чаще причащаться, как в древней церкви причащались каждый воскресный день. Пожалуйста, можно воскресный день, если ты можешь действительно готовиться как следует. Можешь готовиться – причащайся. Очень хорошо. Но если начнешь к причастию относиться как к какому-то, знаете ли, обычному какому-то явлению, без страха Божия, без благовения, без покаяния, то это таинство может стать тебе, стать смертельным для тебя. Как и пишет апостол Павел, «Оттого многие из вас болеют и умирают». Это, кстати, относится, не думайте только к взрослым. Вот сейчас я смотрю, видимо, как-то плохо объясняет или мало объясняет. Ребеночка надо немедленно причащать. Я от телевизора бежит. Еще причащают? хотите, чтобы ребенок действительно с пользой был причащен. Если вы действительно этого хотите, мать, отец, кто там, бабушка, кто на себя возьмет, готовься за него, потому что у него нет еще ни разума, ни воли. Подготовься к причастию. Если можешь, сами тоже причаститесь. Нет, подготовьтесь за него, вместо него. Тогда действительно это причастие будет во исцеление души же и тела. Когда же мы смотрим на причастие, опять-таки, вы чувствуете, можно как на магическое средство, главное – причастить. Тогда мы можем закладывать туда, ой, какие вещи негативные. Всю причащают его до 15 лет, а потом он на рок-концертах бесится. И все, спрашивается, неужели вы не видите? Не знают, об этом надо говорить. Потому что матери, там, отцы, родители, они же искренне хотят блага своему ребенку. Так вот, благо не в том, чтобы просто причастить, а причастить правильно, надлежащим образом. Никогда нельзя забывать толкование Иоанна Златоуста, точнее, объяснение Иоанна Златоуста о том, что Иуда принял не кусок просто хлеба, а принял причастие, и с этим куском вошел в него сатана. И надо понять, а поскольку ребенка еще нет ни разума, ни воли, ни сердца, то Бог зрит на разум и волю чью? Кто несет его причащать? И если вы подходите, как Иуда, то же самое будет действие на ребенка. Если вы подходите неподготовленными, как пишет апостол Павел, то смотрите, оттого многие из вас болеют и умирают. Это надо всячески говорить, чтобы не превратить причастие в магическое средство. А то ребеночек, он же святой, что его надо? Коль святой, тогда зачем причащаете? Там зачем причащаете? Вы, что вы хотите? Скажите, что вы хотите? Святого, так я знаю, священнику подходит, исповедуется, у меня нет грехов. Ну, батюшка ему говорит, ну, нет, тебе и тогда и не надо, и причащаться. Ну, зачем же тебе? Ты уже свят, уже на небе. Да. Непонимаемой простой вещи, что соединение с Богом происходит не автоматически, не механически происходит с Богом, а по силе нашей ревности, нашей веры. Это же надо понять. Еще раз повторяю, что мы вступаем в соединение с личным Богом, а не с безликой силой причастия. Какая-то сила. Причастились тело и кровь, все. И мы уже, значит, здоровы, спасены, или ребенок. Бог есть видящий и знающий, и смотрящий на состояние нашей души. Поэтому вот это очень важно это запомнить. Вот, это знать важно, чтобы тот труд, который часто родители предпринимают, причащая детей, не пропал даром, а то еще не оказал обратного действия. Хотите причастить – готовьтесь. Кто из вас в этот раз берет на себя? Отец ли? Мать ли? Да, пост? Да, молитвы? Да, исповедь? Вы все за ребенка делаете. Как четверо расслабленных, которые принесли ко Христу. Четверо принесли расслабленного, помните, да? Прокопав крышу, спустили к ногам Христу. Вот тогда действительно Бог, видя ревность людей, искренность желания, действительно тогда Он даст свою исцеляющую, благодатную, обоживающую силу. Вот так. Ну, здесь есть некоторые вещи, которые, ну, само собой разумеется, что Церковь благословляет православным братством, сестричеством милосердия, нести послушание в клиниках, других учреждениях. Очень хорошо. Братством, сестричеством. Вот это верно. А то когда монастырям. Монастыри бросайте и давайте, занимайтесь медициной, как у католиков. Так, ну что еще? Ну, обращается внимание на то, чтобы средства медицинские были доступны всем, а не только людям обеспеченным. Ну, речь тут идет, понимаете, о какой стране уже. Это само собой понятно. Чтобы каждый человек имел возможность, если хотите, имел даже право на получение соответствующей медицинской помощи. Один из параграфов говорит о психических заболеваниях и говорит, называет его как одно из проявлений общей греховной поврежденности человеческой природы. Я хочу обратить ваше внимание на это. Дело не просто в природе. Греховная природа поврежденная и у здоровых психически, и у больных психически. Одна природа у всех поврежденная, но одни здоровы, другие больны. Вот в чем дело-то. Поэтому вот таким общей такой фразой, конечно, нельзя дать надлежащую оценку причины заболеваний психических. Нельзя. Причина, конечно, имеет какой-то конкретный характер. Вот. Скажу вам только о другом. Помните, когда мы с вами говорили об экзорцизме, да? Или нет? Говорили? Или я не помню. Говорили. В прошлом году говорили. Это же совсем недавно было. Да. Все равно вы все помните. Да. Вы же должны, что иногда беснование попускалось даже святым, даже великим святым на какое-то время. Видимо, это было им очень полезно. Вы слышите? Помните, как было Макарию полезно, когда его послали к двум там этим женщинам семейным, которые жили в семье вместе, и послал туда их Бог поучиться у них. Помните, как Антония Великого послал к сапожнику поучиться у него? Бедный сапожник чуть сознание не потерял, когда к нему Антоний пришел. Так же, как и эти женщины, когда к ним Макарий пришел. Что вы? Вы учтите, что легко человеку соскользнуть хотя бы в некое самомнение о себе. И Господь, чтобы предупредить человека, посылает их к ним. Вы знаете, какие они наученные ушли, и Макарий, и Антоний? Как Антоний благодарил Бога за то, что он показал ему, насколько этот сапожник выше его Антония. Ибо выше кто? Кто более смиренен, кто более видит себя грешным. Вот видите, так вот, насчет относительно психических заболеваний, что хочу сказать, они могут быть наследственными. Могут, конечно, возникнуть и в процессе жизни человека. Мы вот этих внешних причин мы подчас и не найдем. Это довольно трудно бывает найти. Иногда они видны, конечно, какие-то бывают страшные стрессы, переживания тяжелейшие. Иногда их трудно определить. Важно другое, что это тоже болезнь, как и болезни соматические, то есть чисто телесные, так? И с христианской точки зрения все они имеют одно назначение, одну только цель – вот, спасение человека. Вы знаете, какую любопытную вещь, например, писал Игнатий Брянчинов об одной одержимой? Во-первых, он сказал, никаких молитв над ней читать не надо, слышите, заклинаний. Это вот, кстати, ответ очень многим. Никаких не надо. Причем прямо написал, что они все прочитаны при совершении таинства крещения. А во-вторых, что он пишет? Он пишет, что это один из наиболее легких путей спасения человека, если он, насколько у него есть сознание и сила, принимает это как волю Божию. Слушайте, у каждого свой крест, у каждого свой. И мы не знаем, кому он легче и какой крест легче. У меня есть одна знакомая, которая в 15 лет во время войны чего-то они съели, или удобрение вместо соли, я точно сейчас не помню. Но, в общем, паралич наступил. С большим трудом она стала передвигаться, ноги, руки, вот так. Потом вот один священник исцелил ей руки. Ну, вот игумен Никон Воробьев просто исцелил. Причем удивительные вещи, как это происходит. Никакого эффекта, ничего. Просто он ее подпустил под плат, плащаницу на Успении. И она сама потом расскажет, что я не заметила сама, как. Вдруг я... Ну, потом даже внимания не обратила. Вдруг обратила внимание, что руки стали ее действовать. Потом благословила, и она стала портнихой. И до сих пор она этим занимается. Сильные руки, все. Ноги остались. Ну, представьте, она красивая. Мне, естественно, хотелось замуж. Она очень страдала. Она жива еще. И до сих пор, конечно, переживает. И однажды ей был сон, она рассказывала. Она видит кресты. И я не помню точно, но кажется, вот твой, что ли, крест. Она взяла, говорит, ой, нет, он тяжелый. Я не могу. И ей говорит, ну, пожалуйста, выбирай. И она начала выбирать. И берет один, ой, еще тяжелее, еще, еще, еще. И так и вернулась к тому, оказался он самым легким из всех. Мне кажется, что у меня вот такое ощущение, вы не помните, что еще где-то это встречается, точно такой же эпизод, по-моему. По-моему, где-то есть, или в житии каком-то. Я не помню, но у нее это вот был именно точно такой. Я помню, она рассказывала, она и сейчас может это рассказать, она еще жива. Вот. Она с 28-го года. Так что в следующем году ей будет 80, да. Вот, она рассказывала об этом, и на нее это очень благотворно подействовало. Очень. Она как-то смирилась с этим, поняла, что это то, что наиболее легким путем спасения является для нее. И другой случай, тоже из жизни. У меня тоже была знакомая. Замечательный человек, врач. Замечательный просто человек. Удивительный. Ревность удивительная. Вдруг получаю я письмо, но не от нее, а от мужа. Он сообщает, Лена умерла. Он такой мужчина, простой, все. Он маловерующий был человек, она была ревнестнейшая. Он почти неверующий. Ну так, иногда она, вот мой, причастить, удалось его причастить. Но он так равнодушен был к этому. Так что, Лена умерла. Что он дальше пишет? Перед смертью она очень тяжело страдала. У нее была водянка. У нее, причем в такой степени, что иногда лопалась кожа. Это были тяжелейшие страдания. И вот однажды ей явился апостол Павел. Жалко, я письмо не сохранил. Ну, неважно. Апостол Павел и сказал. Знаете, что сказал? Я помню, прочитал, поразился. Чем больше в постели, тем меньше в аду. Он это точно передал. Причем, еще раз говорю, человек религиозно такой, ну, индифферентный. Все. Он ничего не может, ни сочинять, ничего. Это простейший человек. Это поразительно. Чем больше, говорит, и с Леной произошло удивительное изменение, то она не могла, невозможно не стонать же. Это ужасно. Кожа лопается, течет эта вода. Это, ну, действительно, это трудно себе представить. Говорит, она как-то успокоилась. Стала гораздо спокойнее, смирнее. И она, говорит, умерла в каком-то мире душевном. Вы видите, вот о чем говорит церковь. Смотрите, как это важно говорить больным, слышите? Как это важно. Мы все время думаем, что мы вот что-то, то, что дается нам, какие-то болезни, так же, как и скорби, и страдания, что это есть что-то такое уникальное и ужасное, не соответствующее мне. Мы хотим сбросить с себя этот крест, сорваться с креста. Поразительные, пожалуйста. Вот два, по крайней мере, факта. Это реальные факты. Да. Крест оказался ее самый легкий. Она какое-то время ходила в Лавру, она здесь недалеко живет, ей помогали с трудом, но вот уже лет 10 она уже не может, даже с посторонней помощью. Да. И здесь, чем больше в постели, тем меньше в аду. Ее это поразили, эти слова. И явился не кто-нибудь, а апостол Павел почему-то. Не знаю уж почему. Но она, может быть, такого была именно склада душевного. Видимо, похожего на апостола Павла. Ревностная такая, горящая была. Но, видимо, он и явился. Какое-то их созвучие, видимо, у них душевное. Итак, в отношении болезней, здоровья, надо надо понимать, что все, что дается нам, это, во-первых, не есть наказание какое-то. Бог никому не мстит. А это дается самый легкий из всех возможных крест, без которого мы, увы, не можем спастись. Увы. Как только дай нам полное благополучие, так мы все, теряем все на свете. И Бог нам не нужен, и никто нам не нужен. Есть замечательная фраза у Исаака Сирина. Я, может быть, уже приводил вам ее. «Не Дух Божий живет в том человеке, который пребывает...» Дальше он употребляет слово «в покое», то есть «без скорбей». Ну, контекст. «В покое» в смысле «без скорбей». «Не Дух Божий пребывает в том человеке, живет в том человеке, который пребывает в покое». Запятая, а дух дьяволов. Патерики рассказывают, и вот в «Отечнике» Игнатия Брянчанинова это приводится, как один святой отец, будучи болезненным, вдруг однажды целый год был здоров. Так он в конце концов взмолился: «Господи, за что ты прогневался на меня? Что случилось?» Представляете? Как они подходили к здоровью. Правда? До чего различные взгляды на это мира и духовного человека. Говорится здесь еще строгое осуждение порока пьянства. Василий Великий писал: «Пьянство – вражда на Бога. Пьянство – это добровольно накликаемый бес. Пьянство отгоняет Святого Духа. Пьянство – корень всех зол. Пьяница – живой мертвец». Я хочу с вами поделиться. Ко мне подошла одна женщина. Она преподаватель медицинского училища. И рассказала мне о том, что сейчас катастрофически увеличивается количество самоубийств среди молодежи. В частности, она в страшном беспокойстве за своего сына. Он еще небольшой, ему 12 лет всего. Он уже оставлял записку: «Я ухожу из жизни». И она подходит, спрашивает, что делать, что можно сделать. Друзья мои, к вам подойдут с такими вопросами. Я просто поэтому хочу поделиться. Потому что это уже болезнь, уже страшнейшая болезнь, может быть, из всех болезней. Хочу поделиться с вами тем, что можно ответить. Может быть, найдутся и есть наверняка и лучшие ответы, и хорошие ответы. Но я просто хочу поделиться одним из возможных. Я говорю, врач всегда ищет причину. Причина вот этого современного явления, которое не только у нас в России и за границей. Во Франции, например, за последние 10 лет количество суицидов увеличилось на 300%. Представляете? Среди молодежи. Среди молодежи причем. Не вообще самоубийство, а среди молодежи. Вот. Причина. И я высказал такую мысль, что, по-моему, основная причина – потеря смысла жизни. Вы что, думаете, что только это взрослые могут понять, зачем я живу? И дети даже это могут понять. Подростки уже это понимают. Бессмысленность. А каждый день одно и то же. Все надоедает уже очень скоро. Зачем человек живет? Мне кажется, первое, что необходимо здесь – в плане возможного предотвращения этих вещей. Необходимо обратить внимание, если невозможно в школе, в семье, необходимо самое-самое большое внимание обратить на то, чтобы человеку дать правильное понимание смысла жизни, христианское понимание смысла жизни. без выработки вот этого твердого православного мировоззрения мы не спасем людей от этого ужаса, самоубийства. Человек должен понимать, зачем он живет, для чего. Мне рассказывал вот священник, тот же игумен Никон, говорит, самые бывали подчас страшные для нас. Было ужасно, когда нас заставляли производить бессмысленную работу. Мы готовы были делать, что надо. Бессмысленную работу заставляли делать. Перетаскивать с места на место или копать здесь зачем и бросать. Причем мы знали, что это бессмысленное. И это, говорит, ужасно было. Так вот, надо понять, что подчас помимо даже рассудка уже душа ощущает бессмысленность этой жизни вне Бога, без Бога. Поэтому нужно обратить внимание даже, я вам скажу, на теоретическую даже сторону, слышите? Помимо воспитания. Это об этом и говорить нечего, что это нужно. Помимо воспитания, я говорю, да, необходимо дать человеку правильное православное мировоззрение, ответить ему на вопрос, зачем ты живешь, зачем существует человек, что ответить нужно. С христианской точки зрения каждый рожденный – это уже тот, которому предназначено царство. Но в это царство нужно войти достойным образом. Царство. Вы – Боги и Сынови Вышнего, все вы. Все предназначены к Царству Божию. Что для этого нужно? И вот нужно объяснить, в чем красота христианской жизни, в чем бессмыслица этой вот жизни вне христианства. Да. Что дает христианство? Вот. Это очень-очень важно, это я вам скажу, показать. И это нужно уже с какого, видите, уже с подросткового возраста уже надо объяснять, как только человек уже начинает способным воспринимать эти мысли, эти идеи. Дети много поймут, если мы вовремя им скажем. Кстати, вот и здесь, и, возможно, выработка вот того иммунитета, о котором мы с вами говорили, иммунитета против отрицательных явлений современной жизни. Вот. Здесь, кстати, в основах этой социальной концепции и есть фраза, говорящая об этом. «Основная причина бегства наших современников в царство алкогольных или наркотических иллюзий», здесь еще забыли сказать «игр». Эти сейчас вот эти вот игровые, эти дома и да, рулетки, это все. Так, это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размытость нравственных ориентиров. Вот так, друзья мои. Это вот некоторые, значит, вопросы, которые связаны с проблемой здоровья человека и нации. И все время мы с вами говорим о человеке, но вам понятно, что если каждый из людей будет вести надлежащий образ жизни, если каждый будет понимать, то, следовательно, будет понимать и весь народ. Особенно будет понимать семья. Не надо забывать, что семья является основой, главной ячейкой общества. Если семьи будут нормальными, если семьи будут действительно ориентироваться на христианский образ жизни и смысл жизни, тогда и нация будет здорова. Вот, поэтому, вот видите, в социальной концепции обращено основное внимание на вот эту сторону, я бы сказал, духовную сторону, на оздоровление духовной жизни человека. Конечно, вы знаете, очень было бы здорово, если бы к этой социальной концепции приложили параграф об основах духовной жизни. Правда? Потому что мы все время говорим духовная, правильная духовная жизнь, а какая неправильная. Но вот иногда услышим, что какой-нибудь там старец Порфирий, который говорит, не боритесь со злом, не боритесь да, со страстями. Но мы чувствуем, кажется, понимаем. Еще мы понимаем. Вы слышите? Мы еще понимаем. Оказывается, уже многие не понимают. Издают эту книгу. Продают эту книгу. Мы с вами понимаем, когда старец Харалампий, наставник молитвы Иисусовой, говорит, надо быстро-быстро говорить молитву Иисуса. Очень быстро. Быстро. Очень быстро. Каждую секунду. молитву Иисусу. За один вдох-выдох я могу 100-200. Мы понимаем, что это абсурд. Мы понимаем, что имеем дело здесь уже не с молитвой, а с какими-то мантрами. Что это впадение буквально в прямом смысле слова в индуизм под флагом, кажется, православия. Мы понимаем. А ведь знаете, сколько различных? Мы понимаем другое, когда говорим о Франциске Ассизском, что вот это его компассио или Игнатий Лойоли, который то и дело в своих духовных упражнениях говорит «вообрази себе», «представь себе» и так далее. Что вот это чисто внешнее воображение, представление, попытка пережить страдания Иисуса Христа, что все это есть плоть и кровь. Никакой благодати тут нет. Бог только тогда способен войти в душу человеческую, может войти только тогда, когда человек осознает свою греховность, когда прибегает к покаянию, когда прибегает к понуждению себя, к борьбе со страстями и немощами, вот, а не к любви Терезы, Катарины, Анжелы и так далее. Вот, вот эти вот вещи, конечно, были бы очень важны. Но когда мы закончили даже эту книжку и все, то все прекрасно понимали и говорили, это, так сказать, первый такой опыт, важный опыт. Такого в православии еще никогда в истории не было, такого документа. Никогда в истории. Это первый пока случай. Если в католической церкви, в протестантских церквах это было, то в православии этого никогда не было. И прекрасно понимали, что тут еще есть целый ряд вещей, которые требуют, соответственно, ну, дополнения. И сами эти, может быть, отдельные параграфы, и включение, может быть, даже целых даже параграфов. Требуется, например, богословская основа социальной деятельности церкви. И это очень важно. Очень важно показать, в чем различие вот в этом известной коренной дискуссии, проходящей в русской церкви, и осифляны-нестяжатели, как оценить ту и другую сторону, в какой степени и осифлянство возможно в жизни церкви, в какой степени, при каких условиях, это же очень важно, возможно. Какова функция монашества, это в высшей степени возможно, особенно сейчас, когда идет такой наплыв, в общем, вещей весьма, так сказать, противостоящих святоотеческому учению. Ну, хорошо, отцы и братья, на этом мы сегодня с вами окончим.